Фред Бурхард. Фиолетовый арбуз. Темная река плавно несла их вдаль. Лодка оказалась удобной и вместительной. В ней имелись широкие скамейки и большие весла, чей скрип в уключенных напоминал голоса перелетных птиц. Весла часами молчали. Стефан, Микки и София наслаждались целебным покоем. Мимо них проплывали панорамы, тронутые яркими красками молодой осени. В первый день Стефан часто смотрел на свои руки и улыбался. Ведь недавно он полагал, что до скончания века останется с пушистыми лапками. Его превращение в оборотня произошло быстро. В пасмурном перелеске ведьма заставила кота перекувырнуться и ударила розгой. Закричав, он исчез в мареве и стал субъектом почти человеческой внешности. На его овальном востроносом лице с увеличенными в несколько раз глазами кота поочередно изобразились возмущение, удивление, радость. Эти глаза и еще некоторые признаки остались, но портной был готов закрыть на них глаза. Главное, что теперь ему было суждено только треть суток пребывать в даренной ведьмами шубке. Побегав-попрыгав от избытка переживаний, он надел костюм, добыть который оказалось несложно. Жители села не трогали его дом на окраине, полагая, что он может вернуться, и в большей мере из-за боязни прослыть меж собой мародерами. Стефан и сам не знал, вернется ли сюда, поэтому терпеливо перетаскивал некоторые вещи за ближние деревья. Это было незадолго до превращения, да и все равно в ночное котячье время, так что некоторые трудности, конечно, возникали. Взять хоть те же ботинки. Физически он мог перенести сразу оба, но только за связанные шнурки. А как же их связать? Никак. Ну да ничего, постепенно Стефан забрал из дома все, что нужно. Кроме одежды для себя он присмотрел и кое-что для своих, как он считал по закону старшинства, подопечных. Софии достался синий балахон и пестрый платок. Микки – коричневый кафтан и серая шляпа. Так что теперь скитальцы представляли собой не изрядно жалкую, а излишне живописную компанию. В случае вопросов они решили называться братом, сестрой и дядей. Эта версия всех устроила, будучи наиболее правдоподобной. Итого они были-плыли. Периодически останавливаясь в укромном месте на берегу, жарили рыбу, строили укрытие и старались выспаться, сетуя, что у Софии нет заклинания от комаров. Иногда миновали селение, стараясь не привлекать лишнего внимания. Дней через пять оставили лодку в прибрежных зарослях и в смутной синем мраке отправились к Лотбургу. Стефан тенью скользил по заросшей дороге. Спутник и спутница следовали за ним чуть поодаль. Кот иногда мяукал. Микки в ответ насвистывал. Но вот в этом не осталось надобности. Впереди забрезжил свет. Мерклое свечение города, проступающее из мрачной палитры, заворожило мальчугана. Он и представить не мог, что где-то в наличии столько электрического огня. Когда-то у него был жестяной фонарик, который зажигался при кручении ручки и дробно жужжал, раздражая зубы. Но что это похоже на спил хвойной ветки пятнышко по сравнению с тысячами ламп? Интересно, как же горожане переносят такой шум? Стефан, слегка изумившись вопросу, рассеял неведение. «Нет, парень, никто там ручки не крутит. Электричество идет от находящейся на реке машины. Как-нибудь мы наведаемся к ней, сам увидишь, до чего дошла техника. Да, за наукой будущее!» София фыркнула. «Никому не нужна твоя наука». «Ведьмам, конечно, не нужна», — согласился Стефан, — «и даже вредна». «Почему?» — осведомился Микки. «Она ослабляет магию. Когда наука процветала, это еще до появления мертвов, магии не было вовсе».
«Магия была всегда и будет», — жестко возразила София.
«Да, конечно, я тоже так думаю», — согласился кот, чтобы не портить отношения. Приблизившись к городу, они сделали привал, чтобы подождать, когда Стефан станет человеком. В 8 часов он поднялся на ноги. Не стукнуло и 9, когда путники вступили на мощеную улицу. В силу того, что в клетчатом кармане побрякивали монеты, они немедленно сняли большой номер в уютной гостинице, перекусили тут же приобретенными пирожками и уснули в мягких постелях. Проснувшись отцветающим днем, они поели в гостиничном кафе и ближе к вечеру отправились осматривать город, производящий на них большое впечатление. Особенно, конечно, на Микки. Хотя кто знает, в какой мере равнодушный вид Софии являлся напускным. Почувствовав, что немного притерлись к улицам, они разделились на две, примерно равные по возрасту части. Мальчишка и девчонка отправили в запримеченный кинотеатр и погрузились в просмотр фильма с мелко дергающимися людьми и буквами. Ну а молодой мужчина в черных очках отправился в цирк. Во вторую очередь потому, что на его пути в немое кино стояли здравые конспиративные соображения. В первую очередь он и хотел посетить цирк. И не опасался показаться там неуместным, ведь почему бы слепцу не развлечь себя праздным шумом и чужими разговорами? Могла бы молодежь идти с ним, но ведьма предпочла синематограф. Наверное, для того, чтобы посмотреть на происки науки. Юный защитник, естественно, увязался за ней. Ну и ладно, не будут его отвлекать. Стефан купил билет в оранжево-зеленой кассе, осторожной походкой вступил под своды огромного фиолетового шатра в желтую полоску, при посторонней помощи отыскал свое место и застыл в трепетном предвкушении. Сейчас он окажется в фантастическом мире. Толпа шумела о том же. Вокруг колыхался беспокойный ропот. «Пора, мы ждем! Что вы там, уснули? Все уже давно собрались!» Гудение нарастало, становилось все более требовательным. Словно это океан бился в скалы или шумел растревоженный улей. Казалось, вот-вот разразится бунт, погром, побоище. Ничего, так и было рассчитано. Кем же? Определенно тем, кто знал обстановку. В критически напряженный миг кулисы разлетели в сторону, и на арене появился высокий сухопарый мужчина в полосатом костюме с фалдами. Его красные волосы торчали из-под шляпы, подобно толстым рогам. Борода и усы были закручены в крупные жесткие кольца. На бледном лице выделялся угловатый нос и близко посаженные черные глаза. Дюжина лет тому, когда Стефана вот так же обуревало предвкушение зрелища, Джованни был иллюзионистом, ныне же являлся владельцем этого цирка и заодно шпрехшталмейстером. Он поднял длиннющие руки и приветственно замахал ими. Зал живо откликнулся. Белые перчатки застыли, призывая к тишине. Раздался звучный баритон с хрипотцой.
«Рад приветствовать, обожаемая публика! Я Джованни Мандарино, потомок славного Гудино, и со мной моя команда удивительных существ. Вы таких не видали, а если видали, то в цирке фиолетовый арбуз!»
Потомок Гудино усилил жестикуляцию.
«Фиолетовый арбуз! Развлечение, Эльбрус! Наилучший в мире вкус? Ух, облопаемся пусть! Фиолетовый арбуз знает каждый карапуз. Кара-кара-карапуз. Фиолетовый арбуз!»
Мандарина сжал, а затем растопырил пальцы, будто желая разбросать их вокруг себя. Ряды разразились одобрительным гомоном. Загремели литавры. Представление началось. Грянула бравурная музыка. На арену высыпали карлики и принялись тузить друг дружку круглыми киянками, а после резать, используя узкие ножи. Брызнула бутафорская кровь, публика взревела, приветствуя отвагу маленьких воителей. Те же продолжали сражаться, один за другим падая и театрально умирая. И вот уже последний, самый бойкий и удачливый, сраженный клинками смертельно раненых собратьев, плюхнулся на спину и после зрелищных конвульсий к общему удовольствию погиб. Вспыхнула тьма. Опустился свет. На арене снова стоял полыхающий Мандарино.
«Это что за чудеса? Прилетели! Чудеса! Заиграли струны сердца, умца-брумца-друмца-скерца. Вызываю восточного гостя. Перед вами прославленный фокусник Абу Али ибн Факир!»
Из клубов сиреневого дыма появился старичок в пестром халате и белой челме. На его лице играла загадочная улыбка, глаза лучились доброй хитростью. Умело двигаясь, он выливал из челмы воду, выпускал из нее и ловил в нее же ворон, извергал изо рта пламя, обкручивал себя узорными змеями, подпрыгивал и зависал в воздухе. Все это интересно, но на 10-й минуте в зале появилась зевота. Ибн Факир, бросив прощальную улыбку, исчез в дыму. Конный номер, ничем особенно не удивляя, зарядил зрителей бодростью. Мандарина не предварял его чтением рифмованных строк, зато вдоволь покрутился на арене в темно-красном плаще, ловко размахивая шамберьером. Когда нарядные лошадки одна за другой скрылись, повисла продолжительная пауза, и вот уже представление продолжалось. Прохаживаясь частыми поворотами, размахивая тростью, то прикладывая колбу, то подбрасывая кисть, Джованни с драматизмом продекламировал.
«Красота слепит глаза! Афродита, Ягоза! Кто бы мне такую стать ночью подложил в кровать? Ножка, ручка, спинка, грудь!
«Ах, подбросишь кто-нибудь!» И объяснил, к чему это он. «Встречайте! Для вас танцует неподражаемая Аделина! Обольстительная, грациозная, невероятная женщина-свинья!»
По залу прокатилось воодушевление. Из шума вырвались особенно мощные хлопки и глубокий рев. Под веселую музыку на сцену выпорхнула фигуристая дама с пышной завивкой пшеничных волос, длинными ресницами голубых глаз, яркими губами и озорно вздернутым носиком, чрезвычайно похожим на пятачок. Ее массивное бледное тело обтягивали чулки в крупную сетку, алые трусики и усыпанный блестками розовый корсет, открывающий увесистые груди. На кистях красовались также розовые перчатки, на ступнях красные лакированные туфли. На прическе на бекрень сидела зафиксированная лентой соломенная шляпка с цветочками, привносящая в дивный облик пасторальные нотки. Сделав несколько игривых па, Шалуни поскакала вдоль барьера, одаривая публику воздушными поцелуями и приветными взорами. «Ах, баловница! Ах, прелестница!» Видели бы вы ее, так и сами поди использовали бы свою глотку в качестве ерихонской трубы. Или в другом разе, принадлежа к прекрасному полу, бросали бы воспаленные взоры с подкатывающей слезой ревности.
Боже мой, это святая слеза! Да не разверзнутся ли небеса, если она все-таки навернется на уголок глаза? Не загрохочет ли гром? Не восстанет ли вихрь, взывающий к пошатнувшейся морали? Вряд ли. Ну, так и нечего портить веселье. Впрочем, такое веселье не испортишь. Пляской дело не ограничилось. Недаром говорят, что у каждой женщины должна быть изюминка. У этой она, несомненно, была. Заразительно повизгивая, Аделина стянула перчатки. И оказалось, что под ними копытца. И именно, пикантные поросячьи копытца. Дергая мускулистыми ляжками, она скинула туфельки, и те тоже, оказывается, скрывали копытца. В этом случае скорее копыта, прочное основание для цельного полнокровного искусства. Публика возликовала, раздалось жаркое хрюканье и залихватский визг. Так блажат матерые хряки. Ну и молодые хрячки встревали в это песнопение со своими потешными вокальными потугами. Завидное единение поколений. Продолжая радовать, танцунья вызволила кокетливую завитушку хвоста. Вероятно, многие мужчины сочли бы за счастье страстно куснуть этакий хвостик. Но Аделина была недоступна. Как и всякая звезда, лишь оптически она сияла тут, а на самом деле была, конечно, очень далеко от бренного мира. Усугубляя эффект, она сдернула шляпку, замотала головой и явила из пенного шторма кудрей гибкий перламутр развесистых ушей. Тут уж на сцену полетели цветы. Ласково улыбаясь, запыхавшаяся женщина-свинья подобрала пышную розу, деликатно раскланялась, и вот уже, наслаждаясь ароматом и помахивая хвостиком, удалилась за кулисы, раздернутые крохотными лакеями в ярких ливреях. Они же, спотыкаясь и падая, забрали разбросанные перчатки и туфли. А не то, пожалуй, этими предметами могли завладеть разгоряченные поклонники. Стефан, как и некоторые его соседи, отбивал ладони и колотил каблуками в пол. Такая реакция, разумеется, знаменовала эмоциональный пик. Значит, пришло время собирать деньги. Мандарина понимал это лучше всех. Прижав ладонь к области сердца, он разразился таким монологом.
«Мне говорят, театр — дело убыточное. Да, но мы держимся на плаву. Благодаря вам, щедрые меценаты. Гони скучную жадность, тряхни мошной, не скупись на хороший обед для артистов. Перед вами уникальный человек без мозга, Бонифас, но с желудком, как и все мы. Брось монетку в его тарелку!»
Перед публикой появился господин в темном трико. Голова его заканчивалась сразу над бровями. На ее плоскости находилась металлическая емкость с невысоким бортиком. Казалось невероятным, что выше зияет пространство. Поневоле сознание пыталось дорисовать что-нибудь, лоб с волосами, лысую макушку или шляпу, и убеждалось, что там один лишь только воздух. Бонифас моргал светлыми глазами. На его лице виднелась будто бы приклеенная к нему кроткая улыбка. Кивнув, он отправился в зрительный зал и стал в присядку ходить между рядов. И недаром. По крышке его головы стучал денежный град. И вот уже медная чешуя закрывала дно.
Так, передвигаясь под печальную торжественную музыку, Бонифас набрал полную емкость и вернулся на арену. Раскланиваться не стал. За него это сделал снявший шляпу мандарина, чуть ли не стукаясь об пол. После небольшого перерыва перед зрителями выступил дрессировщик с двухголовой собакой Мартой и пони Бертой с шестью ногами. Собака и пони бегали, резвились, валялись так и сяк. Ну и довольны с них. Далее любители зрелищ развлек силач Вилли, который при помощи своих ужасающих пальцев гнул подковы и прутья. Кроме того, он поднимал пятипудовую гирю, вертел ее и прокатывал по туловищу. Чтобы исключить подозрения в подлоге, Мандарина предложил поднять этот снаряд каждому, кто пожелает. Совершить силовой подвиг вышли один вслед за другим лишь два каких-то болтуса. Оторвать гирю от поверхности обоим удалось, один даже закинул ее на плечо, но дальше этого дела не двинулось. Так что, по большому счету, ничего, кроме лихого кривляния, эти проверяльщики изобразить не смогли. И под понимающий, одобряющий, чуть насмешливый гул, растопыривая руки, вернулись на места, рдея от смущенной гордости. Все ж таки они повели себя геройски. Шутка ли бросить вызов такому великому силачу? Потом снова явился дрессировщик, похожий на стриженного пуделя. На сей раз с человеком-орангутангом Арчибальдом. Этот тип неопределенного возраста был покрыт местами довольно длинной рыжеватой шерстью. Руки его свисали до колен, глаза недобро шныряли туда-сюда, будто бы отыскивая неприятеля. Чувствовал, что он готов на спонтанные поступки, и это придавало его бестолковым номерам тревожной пикантности. Сначала он катал большой разноцветный шар, затем кое-как ездил на огромном трехколесном велосипеде и, наконец, демонстрируя наивысшее свое умение, катался на велосипеде со сдутым шаром на голове. Публика его активно приветствовала и ободряла, как будто он делал нечто выдающееся. Видимо, сей дуралей был всеобщим любимцем. Вполне вероятно, зрители надеялись, что когда-нибудь он наконец набросится на дрессировщика и выдерет ему кудрявые патлы. Или еще что придумает. Но покамест прямоходящий обезьян лишь время от времени огрызался, да еще реже показывал своему ловкому угнетателю или рукоплещущему обществу волосатую жопу. Таков уж у него был характер, угрюмый и вольнолюбивый. Стефан взглянул на циферблат наручных часов величиной с половину крупного яблока. Нежно зеленеющие стрелки показывали, что с начала представления прошло немногим больше часа. А уже столько впечатлений! Как жаль, что у него нет фотоаппарата! Там и сям он замечал редкие вспышки. Стефан спохватился и отдернул рукав. Иногда он забывался и вел себя как зрячий. Впрочем, на это никто не обращал внимания. После корявых выкрутасов Арчибальда было еще несколько занимательных номеров. Венчал же программу выход карликов, на сей раз в роли воздушных гимнастов. Сколько-то полетав на веревках, все они разбились на потеху взбудораженных зрителей. Грянул обморок тьмы. Вспыхнул фиолетовый свет. Похожий на мертвеца мандарин объявил, что выступление закончено, зажег взмахом трости привычное освещение, поклонился и горделиво удалился под бурной овацией ликующие крики. Это был фурор. Выходя из цирка, Стефан наблюдал вокруг себя совершенно дуревшие физиономии. У него была, несомненно, такая же.
«Эх, печально, приятель, что ты этого не видел!»
Радостно прохрипел ему в ухо тип рабочей наружности, дыша крепким чесночным перегаром. «Что же, зато я слышал, и теперь могу сказать, что был на представлении самого Джованни Мандарино!» С немного чопорным достоинством ответил почти вовсе не обескураженный Стефан.
«Да, хоть так!»
С миролюбивой жалостью согласился нежданный собеседник, уносимый людским потоком. Общий шум утихал, раскатывался. Очутившись под тусклым небом перед горящими фонариками парка, смежного с территорией цирка, Стефан прошел с полсотни шагов в разряженной народной массе, а затем подумал, куда он, собственно, спешит. До 12 еще есть время. И тут его мозг пронзила молния идеи. Бывают моменты, когда невероятное становится возможным. Через минуту он уже пробовал прорваться в кабинет мандарина. К сожалению, его сдерживали уроды, и дверь за ворчливым Джованни неумолимо затворялась. «Дукат! Золотой дукат!» — закричал Стефан. Это возымело действие.
«Дукат? Пропустите почтенного господина!» «Заходите, мой дорогой!»
Джованни подкреплял свои слова жестикуляцией, не позабыв изобразить на лице довольно скользкую, зато широкую улыбку. Рухнув в низкое, окутанное бордовым бархатом кресло, Стефан улыбнулся в ответ и решил сразу же взять мандарина за волосяные рога. «Я хочу работать у вас». «Что?» — мандарин тряхнул головой, давая понять, что, возможно, наслышался.
«Работать у меня? Только что, сударь мой, если мне не изменила память, вы предлагали мне золотой».
«Предлагал. И вот он». Стефан решительно припечатал к темно-зеленой скатерти навехонькую на вид монету.
«Оу! Это меняет дело!»
«Незначительно. Почти никак». Мандарина быстрым движением длинной узловатой кисти с блистающими перстнями убрал монету в карман. «То есть вообще нисколько. Мне нужны, видите ли, таланты, особенные создания, невероятные существа, а вы, насколько я вижу, полностью обыкновенны». Стефан хитро улыбнулся. «Нет, конечно же, не так. Я вовсе не обыкновенен. Мяв, мяв, мур-мяв». «Конечно. Канаречно!» Джованни повернулся к клетке с канарейкой. «Ах, моя пташка, соскучилась! Скоро я тебя покормлю, подожди. В сей момент я выпровожу этого незнакомца. Так что вы там изволили промолвить? Мяф-мяф! Даже не смейте со мной заигрывать, у меня, знаете ли, подагра. Да и вообще, мяф-мяф мне, уж поверьте, хватает».
«Я и не заигрывал. Мяф-мяф не в том смысле».
«Неважно, в каком смысле, Джованни Мандарина некогда пустословить. Извольте предоставить мне мое собственное время, молодой человек!»
«А вот тут вы не угадали, маэстро».
«Не угадал, что именно?»
«Я не то чтобы человек, по крайней мере, на мой взгляд. Вот, извольте полюбопытствовать».
Стефан с таинственной усмешкой изящным движением убрал с лица очки.
«Я не...»
Мандарина умолк. На него глядели большие, светло-зеленые, блестящие, словно драгоценный камень, нечеловеческие глаза.
«Ах!»
— на длинном лице заиграла заинтересованность. «Это такие искусные линзы?» Но он и сам видел, что нет, ибо глаза эти жили, двигались, темноты зрачков дышали, еле приметно изменяя свою площадь.
«Манаджа! Откуда у вас такие? Глядя на ваши глаза, я своим глазам не верю».
«Это деяние одной ведьмы, даже двух, а то и всех трех. Взгляните-ка еще и на это!» Стефан пошевелил кистью с узкими, утопленными в фаланге ногтями. Он с усилием согнул пальцы, и тут же его ногти выехали наружу, представ в виде аккуратных загнутых когтей. Канарейка заметалась по клетке, наружу вылетел несколько мятых лимонно-огненных перышек.
Взгляд Джованни поблуждал по когтям, перешел на глаза и, видимо, удостоверив разум, что все увиденное верно, переместился в интерьер.
«Любопытно, право же, такие занимательные нюансы. Это, конечно, не женщина-свинья».
«Да, ведь это человек-кот», — с апломбом произнес Стефан.
«В самом деле, человек-кот. И что же вы хотите за участие в программе?»
Можно было заметить, что этот вопрос доставляет Джованни дискомфорт, словно очутившийся в башмаке камушек.
«Сущие пустяки! Цирк — моя мечта! Я прошу лишь надежную крышу над головой для меня и моих деток, и приличное питание. Что касается жалования, скромную сумму. Мы обговорим ее отдельно после того, как вы удостоверитесь, что я полезен».
«Что же, молодой человек, кот... Рад приветствовать нового артиста цирка «Фиолетовый арбуз»!»
Мандарина слегка откинулся назад, раскрыв объятия.
«Фиолетовый арбуз! Знает каждый карапуз!»
Стефан, словно подброшенной пружиной, вскочил и хотел было обниматься, но Джованни уже выставил ему навстречу сухую кисть, которую он с готовностью пожал. Похоже, оба они были довольны происходящим.
«Приходите завтра в 3 на свою первую репетицию. Опоздание карается штрафом в виде миски молока», — прокричал мандарина, когда Стефан со счастливой улыбкой затворял за собой дверь.
Закрыв фону и развернувшись, дабы удалиться, он заметил, что на него с любопытством смотрит карлик. Уперев руки в боки, незнакомец представился картавым фальцетом.
«Я Максимилиан, главный невеличка, наш вождь. А все уже спать пошли».
«Я Стефан, человек-кот. А вы почему здесь?»
«Подслушиваю. Ну-ка, мяукни!»
Стефан, пребывающий в удовольствии от успеха, издал натуральное мяуканье.
«Молодец!»
— одобрил карлик и, скрючив физиономию, добавил пренебрежительным тоном.
«Киса!»
Стефан, пожав плечами, зашагал к выходу.
«Нелегко тебе придется!»
выкрикнул вслед вождь невеличек и ударил кулачком в ладошку. «Засранец!» — промурлыкал Стефан и, не подумав сердиться, на этого представителя коллектива. У него еще оставалось время до той минуты, когда надо будет срочно возвращаться, если он намерен прийти в гостиницу в брюках. Надев очки, новоявленный циркач решил немного выпить в честь своего назначения в каком-нибудь более или менее приличном заведении. Выпивки Стефан не чурался, любил на досуге опрокинуть чарку-другую, пятую, десятую. Зябко поежившись от промозглого ветра, он зашагал к уличным фонарям. Тем временем мандарин, отпивая красное вино из серебряного кубка, выводил на сером листе свои грядущие словеса. «Его мать влюбилась в кота!» Нет, в какого еще кота? Зачеркнуть? Ших! «В горного барса!» Увы, их счастье было недолгим. Они расстались, но вскоре... Ших! Через полгода она родила от него ребенка. «Редчайший случай!» В 2 года мальчик убежал из дома и рос в горном лесу, питаясь косулями. Возмужав, он отправился к людям, скитался, скрывая натуру. Добрый человек приютил его и обучил портняжному ремеслу. Но его мечта — цирк, и вот он здесь, и прямо сейчас поглядит на вас глазами дикой природы. А за отдельную плату при помощи нитки и своих острейших когтей пришьет оторванную пуговицу. Встречайте! Великолепный Стефан! Человек-барс! Завершив вдохновенный труд, мандарин откинулся на спинку кресла. В черноте его глаз мерцали искорки счастья. В клетке пищала голодная канарейка.
«Ну и где он бродит?»
«Не волнуйся, он давно уже взрослый».
«Вот именно, поэтому должен вести себя соответствующе».
Когда стрелки настенных часов почти совпали в верхнем вертикальном положении, защелкал замок и в комнату вбежал Стефан. Он спешно сбросил одежду, подернулся темным туманом и превратился в огромного черного кота.
«Ах ты!»
— приступила к нему ведьма и утихла. Кот мало что не вязал лыка, он был беспробудно пьян.
«Налокался»,
— определила девочка. Микки кивнул.
«Да еще как! Пришел вроде бы не такой».
«Конечно, такой бы не пришел. Тогда он был человек. А сейчас все, что он выпил в коте. Микки, у нас есть в ванной тазик?»
«Вроде был».
«Неси скорей. Не бойся, котик. Сейчас мы будем тебя лечить. Мерзавец. Все будет хорошо, лапонька. Я тебе покажу».
София произнесла над котом заклинание, вызывающее тошноту, и началась чистка желудка. По завершении этой процедуры Стефан отворил пустые глаза, благодарно муркнул и снова провалился в сон. День выдался непростой.